Слава нашему Господу! Мы сегодня порассуждаем, как небольшое продолжение прошлой темы, которую мы имели о мнениях. О мнениях. Какие у нас мнения, как они бывают? Но один из вопросов, который сегодня более будем касаться, почему мы остаемся при нашем мнении? Почему мы все-таки остаемся при нашем мнении? Я расскажу такой один жизненный случай. Подробности я его точно не помню, но там был такой момент, что она, видимо, была неверующая в свое время, потом уверовала. А когда была неверующая, вышла замуж. Это уже деталь. И когда стала христианкой, то муж создал для нее такое гонение невыносимое, что по каким-то причинам ей пришлось обратиться в свою церковь. И в это дело стали вникать даже братья. Они пришли к выводу, что необходимо иметь пост и молитву. Остались в молитве. И группа братьев пошла на беседу с ее мужем, имея поддержку молитвенную тех, кто остались. Очень интересная была беседа. Очень сложный был этот человек. И интересно то, что к концу беседы он стал менять свое мнение о Боге. И знаете, он сказал интересную такую фразу, правда, я не докончил, но начало этой фразы было примерно таковым. Но если вы так говорите о Боге, что Он такой, и вот как я теперь Его понимаю, и что Он сильный, могущественный, значит, может нас менять и тому подобное, то вот пусть Он возьмет и сделает так, чтобы я стал заикаться и начал заикаться. И первое, что он выговорил, уже являясь заикой, получилось два слова. И чистая случайность. Почему он остался при своем мнении? Почему чудо вот такое странное, страшное, так его и не изменил? Почему? Отчего наши мнения меняются? Почему мы при мнениях наших остаемся? Знаете, рассказывали братья, которые пережили войну. И когда делились, рассказали момент, я не совсем понял, какие уголки это, Белоруссии, Украины, это уже детали. Там, где линия фронта прошла. Там, где народ прятался, укрывался. Бог укрывал. Были такие, говорит, моменты, что вокруг ничего не оставалось. Все было разрушено от бомб. А вот тот уголок, там маленькая, ну, избушка или что, где собирался народ или подземелье, там все тихо и спокойно. И, говорит, многие неверующие прибегали и буквально хватались хотя бы за ручки дверей, и сохранялась их жизнь. Они говорили: мы истинно познаем, что с вами живой Бог. Мы это видим, неоспоримые факты. Против фактов очень трудно идти. Правда? Правда. Они становились вроде даже искренними христианами. Но пошла свобода, мир. Ну, земной мир. Закончилась разруха, голодовка. Пошло устройство жизни. И как они быстро вошли? Не очень быстро, но стали исчезать из церкви. Им Бог больше не нужен. Получается, они остались при своем мнении. Просто оно временно поменялось. И потом возвратилось в свое ненормальное русло. Как это получается? Откуда оно? В Священном Писании мы почитаем несколько мест и порассуждаем на эти темы. Есть вот такое место, 4 книга Царств. Очень такой простой момент описывается. 13 глава. Это момент, когда Елисей должен был уходить с этой земли. 14 стиха. 4 Царств, 13 глава, 14 стиха. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израилева и конница его. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя. Я не знаю, как это было. Две ли? Одна ли? Но, однако, сверху этих рук лежали руки помазанника. И сказал: отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил. И сказал: это стрела избавления от Господа. И стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириан в Афеке в конец. И сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял и сказал царю: ударь израильскому, бей по земле. И ударил он 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: надобно было бить 5 или 6 раз. Тогда ты побил бы сириан совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириан. Брал ли он стрелы и бил ими в землю, или по земле, или брал он лук и стрелял ими. Это уже деталь. А почему он остановился? Что его заставило остановиться? Знаете, мы когда-то об этом вопросе немножко рассуждали, может быть, не со стороны вопроса остаться при своем мнении. Но ведь он же остановился по той причине, что посчитал: хватит. Знаете, однажды братья в одном из собраний делились, я не слышал, но мне рассказали. Может быть, вы тоже слышали об этом вопросе. Очень интересный момент. Они где-то были на евангелизации, нужно было им ехать через пустыни. И когда ихняя машина шла, у них был просчет. Они считали, что на баках топлива, сколько они имели в запасе, там и в машине залитой, им хватит дотянуть до большой земли, так образно говоря, до места, где можно заправиться. И вот, говорит, просчитались. И встали по причине того, что кончился бензин. И эта, говорит, дорога была такая, что там очень редко проходил транспорт. Ближайших заправок нету, городов нету. А расстояние большое, чтобы двигаться. Идти пешком бесполезно. Ожидать помощи проезжающих машин – абсурд. Говорит, стали молиться. И когда, говорит, молились, один из братьев поднялся во время молитвы. Так я понял. Отправился к молитве, с молитвы к машине. Стал заводить, она завелась. Братья удивились, говорит: а почему ты встал, что случилось? Он говорит: я видел на молитве, как ангел подошел, открыл бензобак и что-то туда заливал. Я, говорит, понял, раз он заливает, значит, можно заводить. Но интересен этот случай тем, что когда они выехали с пустыни, я не совсем понял, или в поле зрения появилась бензоколонка, или знак о том, что до бензоколонки столько. Чуть ли не во весь голос они произвели страшное слово, произнесли. Знаете, что они сказали? Ну, все. И правда случилось все. Машина тут же тых-тых-тых-тых-тых и заглохла, бензин кончился. И вот это, говорит, остаток расстояния, нам, говорит, пришлось толкать эту машину до бензозаправки. И когда они делились этими словами, то сказали, говорит: братья, сестры, никогда не говорите «все», пока не будет все. Бейте этими стрелами, пока не будет все. Ну, сейчас легко рассуждать об этих вопросах. Но давайте жизненный момент. 4 книга Царств. Со стрелами так вроде легко понимать. Ну, а что за причина была, что заставило этого царя остановиться? Ну, не просматривается его мнение. Но он остался при своем мнении. 4 книга Царств, 10 глава. Я ее не буду всю рассматривать. Это момент, когда воцарился Иуй. И нужно было, чтобы он уничтожил весь дом Ахава. Священное Писание говорит, что он все исполнил с домом Ахава. Жена Елизавель была выброшена. Сыны были убиты. Родственники были убиты. Друзья были убиты, вельможи были убиты, все было сделано. И вот здесь в 10 главе интересная фраза. Они потом делают собрание служителей Ваала, для того, чтобы всех собрать и всех за один раз уничтожить. И вот 10 глава так повествует, 26 стих, 4 царство. «И вынесли статуи из капища Ваалова и сожгли их. И разбили статую Ваала, и разрушили капище Ваалова, и сделали из него место нечистот до сего дня. И истребил Иуй Ваала с земли израильской. Впрочем, от грехов Иероваама, сына Наватова, который вел Израиля в грех, от них не отступил Иуй, от золотых тельцов, которые в Ефиле, которые в Дании. И сказал Господь Иую, за то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевым. Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иероваама, который вел Израиля в грех». А почему? Но почему? Знаете, рассматривать других очень легко. Себя сложнее. Увидеть себя почему? Что это происходит? Интересно, Бог дал желание, ревность. Вы помните, там есть интересный момент. Мы часто этот момент вспоминаем в разных обстоятельствах нашей жизни церковной. И говорим, когда он встретился с Аминадавом. Кажется, Аминадав его зовут. Сын Рехава. Вспоминаем, да? И говорит, расположено ли твое сердце к моему так, как мое к твоему? Тот говорит, да. Ну так, говорит, подай мне руку. Взял его за руку и посадил с собой в колесницу. И поехал вместе с ним и говорит интересную фразу. Вот хочу, чтобы ты смотрел на мою ревность по доме Господнем. Хочу, чтобы ты видел это. Чтобы ты был участником всего этого. Что у меня здесь вот горит этот огонь исполнить всю волю Божию. В каких вопросах? Вот над домом Ахава – да. Капище Ваалов – да. Скажи, а почему тельцы – нет? Почему? Почему твое мнение вышло такое? Ну, а это не нужно разрушать, пускай оно останется. Ну, так или не так? У нас такая интересная реакция. Так или не так? Боимся, к чему брат Сергей подведет. Чему Слово Божье подведет. Боимся. Вопрос очень серьезный, друзья. И когда Бог стал открывать эту тему, я понимаю, что каждого из нас Он беспокоил этими вопросами. Я уверен в этом. Очень уверен. Как мы понимаем вот такое место Писания, книга Откровения, 2 глава? Мы часто его читаем в разных моментах нашей жизни, в разных случаях. Книга Откровения, 2 глава, с 1 стиха. Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Скажите, дорогие друзья, а почему это могло произойти? Не по той ли причине, что этот человек мог сказать, хватит, нормально, достаточно, сойдет. И так неплохо. И так можно прийти пред Господом. И так можно наследовать жизнь вечную. Оставил, говорит о вопросе, что он ее имел, да, нет? Так он имел первую любовь или нет? Точно имел? слово оставил, говорит о том, что он ее имел. А вот почему оставил? Почему оставил? А сколько из нас оставили первую любовь? А сколько из нас оставили ревность? Сложная тема. Очень сложная. А сложность этой темы заключается в том, что она нас всех касается. И касается по всем направлениям. По всем. По всем. Один из вопросов. Я скажу такой момент, как-то я тоже этим вопросом делился. Когда я услышал, мне это очень удивительно было. Как такое может быть? После этого я стал практиковать это в своей семье, среди своих детей, среди себя. Мнение. Это был момент после военных времен, когда в Германии разруха была полная, там очень было мало транспорта. И говорит, где эти две машины нашли друг друга, чтобы столкнуться? Это, говорит, непонятно. Где они могли не разъехаться, это удивительно. И когда, говорит, к месту этой аварии прибыл полицейский, то он задал вопрос, странный, кто виноват? И тот старик, который рассказывал, он сказал, что он был свидетелем этого момента. И когда ему было лет 60-65, вот это он вспоминал те годы. И говорит, один из этих шоферов сказал, я виноват. Полицейский повернулся ко второму и говорит, он правду сказал? Тот говорит, да. Я ухмыльнулся, думаю, да. Я не знаю, как у вас. У меня иногда все-таки получается сказать, что я виноват. А у вас? Для того, чтобы признать себя, неужели нам, тебе, мне необходимо? Вот такая встреча, как в свое время была встреча у Исаии с Богом. Безвыходное положение. Правда? Увидеть такую славу неба. Интересно, а что, разве славу неба потерял Адам? Когда он ее успел потерять? Когда Бог ему задает вопрос, что ты сделал? А когда он успел потерять вот эту славу в свое время Каин? Ну, когда он ее успел потерять? Когда Бог говорит, слушай, где Авель? Он говорит, я разве слуга? Вернее, разве я сторож моему брату? Откуда я знаю, где? И ты еще лжешь Богу, который знает все абсолютно, и у тебя находится вариант, как это еще и сделать. Знаете, когда-то мы увидели место Писания, в Библии написано, они лгали Богу. Кто-то сказал, да как можно Богу лгать, ведь он же все знает. Вот удивительно в то, что оказывается он-то все знает, а ему умудряемся лгать. Мы остаемся при своем мнении. Почему? Что это за причины? Как это получается? Есть в истории народа Божьего момент, довольно-таки интересный. Тоже 4 книга Царств. 6 глава, это событие, когда Елисей был в Дофаиме, с 13 стиха. И там был момент, когда, говорит, царь сирийский посылал где-то своих воинов, чтобы идти войной против Израиля, и делал, ну, такие засады, чтобы можно было захватить то. Бог через пророка говорил, где что происходит. Рассказывалось это царю. Царь посылал туда, ну, людей, которые могли бы проверить. Те проверяли и говорили, да, действительно, там сирияне залегли. И там залегли, и там. И, говорит, сердце царя сирийского встревожилось. Откуда-во он знает? Откуда-во? И ему сказали, говорит, знаешь, там есть, говорит, такой пророк, которому Бог открывает, что ты, говорит, в спальной комнате твоей говоришь. Взять его. И вот окружение, это 4 царство, 6 глава. Взять его, узнайте, где он. Наутро город окружен. И там есть интересный момент. Мы на нем остановимся. 17 стих. «И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, то есть слуге своему, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу, сказал: порази их слепотою. И он поразил их слепотою по слову Елисея. Сказал им Елисей: это не та дорога и не тот город, идите за мной, я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете. И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: Господи, открой глаза им, чтобы они видели. По карте это расстояние приблизительно около 10 миль. Точно я не могу сказать, но как мне получилось это все промерить. 10 миль – это неплохо. Отсюда до Колумбии. Для тех, кто живет на север. Кто на юг – отсюда до Кемби. Нормальное расстояние. И вот столько они идут, а он их ведет, слепцов. Да. И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: Господи, открой глаза им, чтобы они видели. И открыл Господь глаза их. И увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их: не избить ли их, отец мой? И сказал он: не убивай. Разве мечом твоим, луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят, пьют и пойдут к государю своему. И приготовил им большой обед. И они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему, и не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. А почему не ходили? Потому что их вынудили поменять мнение о народе Израиля. Чем? Хлебосольностью. Если, говорит, враг твой голоден, накорми его, жаждет, напои его, таким, говорит, образом ты соберешь ему горящие уголья на голову. По-другому он поменяет мнение. А у меня вопрос возникает: на сколько времени? На сколько времени они поменяли мнение, что не стали ходить больше в землю Израилеву? Буквально следующий стих. После того собрал Винодад, царь сирийский, все войско свое, выступил, осадил Самарию, был большой город Самарии. Так что они съели даже ослов и голубей. Да? Вот странно получается. Вот как встретили хлебосольное, угостили, внимание оказали, помощь соделали, с машиной в ремонте помогли, в купле-продаже помогли. Мнение наше странно. Как будто бы оно растет вот на этих обстоятельствах. Но я сегодня не об этом. Обратите внимание, оно у них остается. Почему? Чтобы было понятно, однажды, знаете, апостол Павел, когда писал послание Тимофею Титу, он там интересную фразу говорит. Ты знаешь, говорит, что критские стихотворцы говорят сами о себе, о критянах. Ты говоришь, знаешь? Знаешь. Критяне всегда лжецы, не по праздникам. Утробы ленивые, периодически, от раза к разу. Да нет, всегда. Звери, ой, овечки мягкие, хищные звери. И он говорит: слушай, и ты находишься среди этого места, тебе там необходимо трудиться, по этой причине обличай их. Кого? Людей мира сего или из критских народов уверовавших? Как мы понимаем это? Я не думаю, что людей мира нужно обличать. И им надо подвести к покаянию, чтобы они покаялись и приняли Христа своим спасителем, да? А обличением подвергается внутреннее, не внешнее. Он говорит: ты обрати внимание, что адамовская натура у них вот такова, и поэтому ты бодрствуй иначе, если ты спустишь эти вожжи истины Слова Божьего, оно придет к большущей беде. Что нужно поменять? Что-то нужно поменять. Что? В простонародье говорят страшную правду. Вы скажете: к чему ты говоришь? Потому что в простонародье, оказывается, существует прозрение некоторого вопроса. Они говорят: Горбатова что исправляет? Могила исправляет Горбатова? Послушайте, Нет, да не будет этого у нас. Но чтобы Бог менял нас, чтобы мы не оставались при нашем мнении. Потому что если мы остаемся при нашем мнении, мы будем касаться вопроса, откуда оно исходит. Как это происходит? Где эти источники? Что делать? Есть такое место Писания, книга Бытия, 3 глава, момент, когда Ева подвергается искушению от дьявола. Сегодня мы могли бы разные моменты такие вспоминать, когда было искушение нашего Господа. Там описывается при искушении нашего Господа интересная фраза: «И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени». Дьявол пытался Господу нашему навешать или навесить свое мнение, чтобы с мнением дьявола посчитался Сын Божий. Да, нет? Он говорит: «Но ты же хочешь есть». Ты попал в такое обстоятельство, которое требует принятия каких-то действий. Ну, ты скажи, говорит, этим камням, пусть они сделаются с хлебом. И ты решишь свой вопрос. Он говорит: слушай, всему есть свое время. Всему есть свое время. Но не хлебом вот этим единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. А тут Бытия, 3 глава, написано: «Змей был хитрее всех зверей полевых», с 1 стиха, «которых создал Господь Бог, и сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Она имела мнение насчет этого дерева? Кто дал ей возможность иметь такое мнение об этом дереве? Бог. Он объяснил, вложил, она приняла, согласилась, и мнение Бога стало ее мнением. Правда? Это стало ее мнение. Теперь вот тут начинается борьба. Дьявол будет сейчас навешивать свое мнение. Принятие дьявольского мнения чревато определенными последствиями. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно вожделенно для глаз, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих. А на что у них глаза открылись? А на что, если они открылись, на что-то другое? Закрылись. Мнение поменяно. И с этим мнением она меняет мнение Адама. И сила изменения мнения Адама равносильна силе изменения мнения Евы. Скажите, пожалуйста, если Еве говорил сатана, а что с языка Евы переходило к Адаму? Дьявол использовал ее язык и под язык положил яд аспида. Да или нет? И отравил. А отравил доказательством из Слова Божьего. Авторитетом имени Господнего. Чуть-чуть его повернул. Да или нет? Да. Чуть-чуть его повернул. Посмотрите, что происходит. Скажите, а теперь сколько нужно борьбы, чтобы решился вопрос, и чтобы нам поменять наше мнение, и чтобы было бы исправлено положение, о котором в свое время, я не буду касаться этого момента, когда у евреев описывается, чтобы нам идти вот этим путем, который он нам вновь открыл. Путем новым и живым, который он нам вновь открыл. Чтобы наше мнение поменялось. Как? Как? Чтобы не затягивать время, оно слишком бежит, Мы почитаем 16 главу чисел выборочно и 17 главу чисел. Почему здесь опять люди остаются при своем мнении? Как эти вопросы решить? Написано так, 16 глава чисел. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, Дафан и Аверон, сыны Елиава, и Авиан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея и с ними и сынов Израилевых 250 мужей, начальников общества, призываемые на собрание люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему вы ставите себя выше народа Господня?» Прямо высказанное мнение, правда? Священное Писание говорит, это про образы. Это про образы тебе, мне, каждому. Почему вы ставите себя выше народа Господня? Моисей, услышав это, пал на лицо свое. А почему он пал на лицо свое? Он говорит, у вас ошибочное мнение. Откуда оно взялось? Я не имею такого мнения о себе. Почему вы на протяжении столького времени, выйдя из Египта под рукой сильной и могущественной, продолжаете оставаться при вашем мнении до такой степени, что уже заквашено все общество народа Божьего? Почему? Дальше момент 12 стиха. «И послал Моисей позвать Дафана, Аверона, сынов Елиава, но они сказали: не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля виноградники, глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем». Мы сегодня читали о вопросе того, что есть ослепление глаз. И если происходит ослепление глаз, тогда получается переворот в вопросе ценностей. Дальше уже следствия, которые идут сами собою. Причина, потому что уже покатился. 16. «И сказал Моисей Корею: завтра ты и все общество твое будете пред лицом Господа, ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кадильницу и положите в них курение, и принесите пред лицо Господне каждый свою кадильницу». 250 кадильниц, ты и Аарон, каждый свою кадильницу. «И взял каждый свою кадильницу и положил в них огня, сыпали в них курение, стали при входе в скинию собрания, также и Моисей и Аарон. И собрал против них корей все общество ко входу скинии собрания. И явилась слава Господня всему обществу. Сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: отделитесь от общества сего, я истреблю их во мгновение. Они же пали на лица свои и сказали: Боже, Боже Духа всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество? И сказал Господь Моисею, говоря: скажи обществу, отступите от всех сторон, от жилища Корея, Дафана, Аверона. И взял Моисей и пошел к Дафану, Аверону, за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу: отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. Отошли, земля расселась. 34 стих. «И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, пожал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Елеазару, сыну Аарона, священника, пусть он соберет кадильницы сожженных, огонь выбросит вон, ибо осветились кадильницы грешников сих смертью их. И обить этими листами жертвенник». 41. «На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея Аарона и говорило: вы умертвили народ Господен. И когда собралось общество против Моисея Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыла ее. И опять остаемся при своем мнении. Почему? Почему? 46. «И сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника, всыпь курение и неси скорее к обществу, заступи их, ибо вышел гнев от Господа, началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, побежал в среду общества». И вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. 17 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их, по коленам 12 жезлов, и каждого имя напишите на жезле его, имя Аарона напиши на жезле Левином, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их в скинии собрания пред ковчегом откровения, где являюсь я вам. И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас». Так случилось. Жезлы положены, на следующий день забираются. 8 стих. «На другой день вышел Моисей в скинию собрания. И вот жезл Аарона от дома Левина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым, и увидели они это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Аарона пред ковчегом откровения на сохранение в знамение». Для кого? Для кого? «В знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умерли». Скажите, пожалуйста, когда мне был задан этот вопрос, я хочу сейчас нам всем задать. Так ропот исчез или приостановился? Ропот исчез или приостановился? Он приостановился. Он остался там, но обстоятельства настолько были вокруг, что не мог выйти наружу. Но он там был. И время от времени, на протяжении истории движения народа Израилева, он то там выскочит при удобном случае, то там выскочит, то там, то там, то там. Что за причины? Если Священное Писание говорит, что это образы, это необходимо для нас, чтобы нам разобраться и не быть похотливыми на злое, то нам надо найти некоторые источники. Какие? Как решать эти вопросы? Как себе решить их? Как рассмотреть их? Есть одно интересное место Писания, книга Бытия, 6 глава, 5 стих. Думаю, что он будет давать нам определенное просветление пониманий. Бытия 6:5. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Тут уже не критяне. Тут уже не о критянах говорится. Тут уже говорится вообще о всех людях. И это еще не было потопа, это еще не было Вавилонской башни, это еще не было смешения языков, это еще они покамест в одном языке были. Ну, в одной нации, что ли, я не знаю, как правильно выразиться. Но, говорит, интересно то, что сердце у них всегда в этом состоянии. Скажите, а у нас? Как у нас эти вопросы обстоят? Есть интересный момент, и мы об этом порассуждаем. О каком вопросе? Второе послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих. И я думаю, что мы будем подходить к окончанию наших рассуждений. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих. «Вы показываете собой, что вы письмо Христово, чье служение наше написано не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Давайте мы порассуждаем об этом вопросе. Где были взяты скрижали? Первые скрижали, это были скрижали дела рук самого Господа, правда? И Бог сам своей рукой начертал 10 заповедей. Он передает эти скрижали Моисею, и Моисей, когда видит состояние золотым тельцом, он берет и разбивает эти скрижали, так, да? И Бог говорит, а теперь ты вытесишь сам и принеси их, и когда вытесал и принес, Бог берет и заново пишет. Где? Где происходит процесс написания? В долине? На подъеме? На горе? В присутствии Божьем? Дорогие друзья, знаете, я был очень удивлен этому моменту. Или мои и твои скрижали будут постоянно находиться в присутствии Божьем, чтобы там писались живые письмена, оттуда источники жизни, оттуда наше мнение, такое же, как мнение неба, оттуда у нас не будет того, что мы остаемся при наших мнениях. Никогда этого не будет. И получается, мы остаемся при наших мнениях по той причине, что мы не соприкоснулись с небом. Знаете, когда мнения свои по одному вопросу высказывало 4 человека в одни Иова, эти мнения имели обоснование. И когда они разошлись, они все остались при своем мнении. А почему? И Бог решил поставить их мнение в порядок или создать такую обстановку, при которой они бы отказались от своих мнений. Как он это сделал? Он просто высказал свое мнение по поводу рассуждений. Вот этих, вот этих, вот этих. И когда Иов понял это из встречи с Богом, там у него просто уникальное высказывание есть, благословенное. Я, говорит, о тебе слышал слухом уха. Да? А теперь мои глаза увидели тебя. Теперь мои глаза увидели тебя. Знаете, я пришел к такому заключению. Боже, чтобы нам видеть тебя, мне видеть тебя. Вот тогда мы преображаемся. Священное Писание говорит в этой же 3 главе 2 Коринфянам, 17 стих. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале взирая, на славу Господню преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И у нас не остается нашего мнения. Потому что мы находимся в славе и присутствии самого Господа. Как это сделать? Как к этому подойти? Иисус сказал интересные слова, очень такие простые. Желающий, чтобы были явные дела Его, идет к свету. Господи, чтобы нам подойти настолько к свету Твоего лица, чтобы наши глаза встретились с Тобою, да, мои, да, Твои, да, каждого, чтобы на скрижалях сердца писались письмена, может быть, мы людям будем непонятны, может быть, многие действия не будут вписываться в рамки понимания. Да, не вписывался Моисей, не вписывался Аарон. Не вписывались эти двое, которые пошли в числе 12 смотреть землю обетованную. Правда, не вписывались? Они были странными людьми. 10 человек говорят, мы не можем одолеть эту землю. Эти двое говорят, можем. Причина заключается в том, что там интересная фраза. Потому что в нем был иной дух. А в них никакого не было? Или уже какой-то поселился? Как мы читаем это местописание? Так в них никакого не было или уже какой-то поселился? Слушайте, Священное Писание говорит, люди мира сего говорят, свято место пусто не бывает. Жилище, в котором жило Божье присутствие и осталось пусто и не занято. Мы как-то рассуждали об этой теме. Как это может быть? Чисто, убрано, свято и вдруг не занято Божьим присутствием. Как это может быть? Господи, помоги нам это увидеть, рассмотреть, и чтобы такое не имело бы у нас места. Причина, иначе оно потом начинает заполняться чем-то другим. Не оттуда ли начинается это падение? Вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, и начинаешь терять первую любовь. Вспомни, значит, какая-то была причина, что-то ты не сделал, или я такое, что не позволил Богу войти и жить там. Но ведь шел же процесс очищения. Шел. Но ведь горница же убрана, услана, чисто. Но почему процесс заселения не произошел? Почему? Знаете, это вопрос очень тревожащий, очень беспокоящий. Когда там заселено Божьим присутствием, тогда и мое мнение, и твое, они будут как у Господа. А пока мест нет, то у нас будет расхождение во мнениях. Точно так, как было у Иова с его друзьями. Тогда или нет? Расхождение во мнениях. И оттуда вот зачастую мы остаемся при своих мнениях. Оттуда зачастую, когда касаешься вопроса душепопечительства, удивляешься, только не осуждая. 10, 20, 30 лет совместной жизни муж и жена. И они продолжают оставаться при своих мнениях на многие вопросы жизни. Удивляешься? Вроде бы христианские наши семьи, наши дети, наши отцы, родители, но появляются разные мнения и остаются при своих мнениях. Тот сын, который ушел с родительского дома, он остался при своем мнении. Тот, который старший не хотел прийти, когда младший покаялся, почему? Он остался при своем мнении. Боже, оказывается, изменение нашего мнения. Мы опять возвращаемся к этому вопросу. Помоги нам. Я понимаю так, что наша сегодняшняя реакция мне лично говорит о том, что эта тема глубоко касается всех нас. Меня тоже. Просто я немножко успел в этой теме раньше рассуждать и увидеть во многих вопросах себя. Боже, это серьезно. Это более чем серьезно. Нам срочно нужно изменение. Всем. 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 Нам нужно так близко подойти к нашему Господу. Во что бы оно ни стало. Чего бы оно ни стоило. Пока есть выбор. Да, предложен выбор. Я не знаю, какая сегодня у нас получится молитва. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что я знаю, что это зерно, оно ложится в твое мое сердце. Для того, чтобы произвести то дело, которое он наметил. Он интересную фразу говорит, как снег и дождь сходят на землю и назад не возвращаются. Но они, говорит, делают то, на какое дело я их послал. Так и слово мое. В свое время, знаете, были разные реакции, и одному из пророков Бог сказал, ты не смотри на их реакцию, что они остаются при своем мнении, ты на это не смотри. Он немножко другими словами сказал. Он говорит, это народ жестоковыйный, с необрезанным сердцем, ушами. Но вот ты не смотри, ты на эту реакцию не смотри, что ты говоришь, а у них есть такое выражение в простонародье, знаете, как об стенку горох. Да? Он говорит, ты на это не смотри, это не твое дело. Ты говори то слово, которое я тебе повелеваю. Я знаю, что это произойдет. Эта капля Божьего благословения, капая, она будет камень точить. Она будет точить наше сердце, это слово. Это изменение будет в тебе, во мне, в наших женах, в наших мужьях, в наших родителях, в наших детях. Это обязательно будет. Даже, может быть, если сегодня у нас вот такая реакция, какая есть. Но все равно победа. Все равно победа. Если бы сегодня сейчас наши глаза были бы открыты, и мы бы увидели бы духовный мир, что происходит сейчас вокруг нас, и почему нам трудно влагается эта тема, могли бы увидеть бесовские силы, которые стараются закрыть, 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 чтобы сердца наши не открывались. Да, это правда. Это правда. Но он говорит, а я знаю, все равно победа. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Обязательно. Я говорю, знаю, к чему это придет. к освобождению народа, к победе. К тому, чтобы внутренность наша была в мире Божьем, в помазании Божьем, в любви Божьей. А теперь у нас время склонить наши колена, наши сердца пред нашим Богом. Да благословит нас Господь. Ему слава. Аминь. Господи Боже, Господи Боже, Господи Боже, Господи Боже, Господи Боже, Господи Боже, Господи Боже. Господи Боже, меняй мое сердце, меняй мое сердце, меняй мое сердце, меняй внутренность каждого из нас, Господь. Боже, открывай внутренности наши, запечатлевай Твое живое Слово. Господи, это из Твоего Писания, истины Твои. Тебе не безразлично на состояние, Господь. О, Боже, Боже. Боже, Боже. О, не первало, не бедосало, не бедосало. Господи, Боже. Господи Боже! О, Боже, меняй внутренности наши! Меняй, Господь, силы Твоей! Меняй, обрезай наши сердца, Господь! Мое сердце под Тобою, Господь! Я нуждаюсь в Твоем тесте, Боже мой! О, чтобы скотили в сердец наших, выходило благословение в уроды свои. О, ты главный чадус, чтобы наши посохи расцветали пред тобой и выбрали твое благоухание. Чтобы нам приносить плод, Господь. Ты сказал, что жизнь народа, Он принес плод и цвет. О, Господь, это пред Твоим лицом, это пред Твоим лицом. О, самое главное, если тогда это был выбор от того человека, ты сказал, что помогу же есть Ты. Помогу же наследие Твое, народ Твой. О, ты клавы, все равно ты видишь, да, ворвишь, пойду. Ты крепко встанет, вори, клавы, да, ставлю. Ты грамотно, али, крепко встанет, главу, да, же раскрывает. Аллилуйя. 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 Господи, это только Ты, влагающий жизнь, Ты сказал, что Ты пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. А играл Ты была душу, Боже, Боже, чтобы наши сердца были открыты пред Тобой, очищены, обеленные и заняты Твоим присутствием, Твоим помазанием, Твоей силой, Твоим дождением, голосом Твоим, Твоего присутствия. Аллилуйя. 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 Слава Тебе, Святой. Слава Тебе, Боже, что мы Твой народ, Твои дети. Ты сказал, что приходящий в Тебе Ты не склоняющий вон. Боже, Боже,
о Господь! И какая разница, кто что думает? Ты говоришь о том, что думаешь ты, о Господь. Благодарность Твоему Святому имени, что Ты стал ходатаем о нас. Это есть тот, который высказывает Твое мнение о выше Отца, о каждом из нас. Боже, Боже, мы прославляем Твое Святое имя. Благодарим Тебя за эту Твою любовь. За то, что, Господи, Ты именно написал книгу жизни. И Ты желаешь, чтобы делать твердым наше звание избрание. Боже, Боже, помоги нам. Помоги, Господь. И за эти минуты мы приносим Тебе благодарность. Да будет возвеличено и прославлено Твое Святое имя. Наш Бог, Отец, Сын и Дух. Аминь.